Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Новости из городов на востоке России, оказавшихся в зоне крупнейшего наводнения. В Хабаровске эвакуируют многоэтажки, в Благовещенске жалуются на низкие компенсации, а в Биробиджане меняют представление о том, прилично ли ходить по улице в сапогах. Адвокаты подали прошение о смягчении наказания участницам группы «Пусси Райт» Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой. Они просят заменить оставшиеся 6 месяцев колонии штрафом или общественными работами. В США собирают подписи под петицией к руководству «Метрополитен Опера» с просьбой посвятить постановку Евгения Онегина российскому ЛГБТ-сообществу. Выборы мэра Москвы. Развитие истории с черногорской фирмой, якобы зарегистрированной Алексеем Навальным, по мнению экспертов, не повлияет на ход предвыборной кампании. В Волгограде сегодня вспоминают жертв бомбардировки Сталинграда в 1942 году. У многих жителей города вызвало недоумение решение городских властей устроить в честь этой даты масштабное байк-шоу. И спорт. Российские футбольные клубы успешно начали выступление во втором по значимости европейском турнире Лиги Европы. Начнем нашу программу с событий на востоке России, где продолжается одно из самых масштабных в истории страны наводнений. Затоплены тысячи домов и сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. Разлив реки Амур в результате паводка называют беспрецедентным. Подобный уровень подъема воды не фиксировался ни разу в истории пострадавших регионов. Пик наводнения еще впереди, он ожидается в эти выходные. В нашем эфире сегодня репортажи и прямые включения корреспондентов Радио Свобода с места событий. И начнем мы с Хабаровска, где власти вынуждены эвакуировать уже не только жителей так называемого частного сектора, одноэтажных домов сельского типа, но и обитателей многоэтажек. Каково это жить в большом городе, который с каждым днем все больше затапливает вода, мне рассказал корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Алексей Минин.
Но начнем с того, что уровень Амура сегодня, вот по последним данным, составил 718 сантиметров. И в некоторых местах, вот там, где город близко подходит к реке, вода уже просто находит себе выход то тут, то там. Это ощущается и на центральной набережной краевого центра, и на одной из основных автотрасс города, улица Пионерская. Кстати говоря, из-за этого дорога частично перекрыта. В некоторых местах даже туда пропускают только пассажирские автобусы и грузовики, которые доставляют строительные материалы для дамбы. Из-за этого на других автотрассах возникают пробки, и если, допустим, раньше из спального южного района Хабаровска до центра можно было доехать, ну, максимум за полчаса, то сейчас эта дорога в лучшем случае займет час, а то и больше, особенно это сказывается в час пик. Кстати говоря, не все автолюбители адекватно воспринимают советы сотрудников ГИБДД не ездить на подтопленную улицу. Один такой лихач вот сегодня просто провалился в промоину, слава богу, не глубоко. Машину удалось вытащить автофургоном мимо проезжавшим. Ни машина, ни лихач не пострадал. Эвакуация идет жителей нескольких подтопленных домов. Примерно предполагают, что придется эвакуировать около 850 человек. Но опять-таки не все, к сожалению, воспринимают вот этот совет уехать во временный эвакопункт адекватно. Случился даже сегодня просто парадоксальный случай, а именно пьяный дебош. Когда сотрудники полиции пришли в один из подтопленных домов и сказали людям, что нужно эвакуироваться, выяснилось, что эти люди нетрезвые. Оказывается, они, видимо, что-то отмечали или, может быть, просто решили спиртным, так сказать, заглушить вот это тревожное состояние. Ну и слово за слово, после долгих уговоров уехать, случилась потасовка между вот этими людьми и сотрудниками полиции. В результате один из них был задержан, и сейчас на него составляют протокол по статье хулиганства. Еще нужно отметить, что в ходе вот этих спасательных работ спасают не только людей, но и животных. Ну, я уже в своих репортажах говорил о том, что выводят слугов затопленных коров, лошадей и так далее. Буквально 2 дня назад сотрудники МЧС спасли зайца со сломанной лапой, передали ветеринарам. А буквально сегодня при постройке дамбы, как раз вот на улице Пионерская, о которой я говорил выше, военные сняли с дерева кота. Он, видимо, всю ночь пробыл на дереве, потому что очень сильно промок, истошно кричал, но передали его в руки эвакуированных жильцов. Из-за того, что закрыта набережная на стадион Ленина, где проводит матчи хабаровская команда «Скайэнергия», тоже не попасть. Сначала, как я уже говорил, закрыли именно основную часть набережной, но вот потом пришлось закрыть и часть, которая прилегает к стадиону Ленина. Понемногу уже отключают свет в некоторых пригородных селах Хабаровска, но это там, где уже вода подходит тоже к жилым домам. Кое-где подтоплены трассы, уже даже, вот насколько я знаю, как мне люди рассказывают, есть риск того, что, допустим, человек уехал из села или въехал в село, но можно уже, как говорится, обратно не вернуться, потому что водители некоторых автобусов уже даже не рискуют ехать. Есть кое-где, конечно, объездные дороги, но говорят, что и там уже вода понемногу подступает, и ездить становится довольно-таки опасно.
Алексей, что говорят гидрологи? Это уже пик наводнения или он еще впереди?
Пик наводнения еще впереди. Предполагалось, что вот на этих отметках Амур остановится, но дело в том, что в город пришли сильные осадки. Они, в общем-то, прекратились, ну, буквально где-то, может быть, на день с небольшим. Вчера с вечера снова у нас идут дожди, и они будут, как говорят синоптики, продолжаться еще где-то двое суток. А потом будет еще одна серия довольно-таки сильных осадков, и она захватит не только Хабаровск, но и некоторые районы края, прежде всего южные. А там как раз протекают в том числе и притоки Амура, в частности Уссури. Синоптики, опять же, не берутся сказать на 100%, как повлияют вот эти осадки на Амур и его притоки, но то, что повлияют, это, видимо, однозначно, и Амур будет повышаться. Тем не менее, максимальная отметка, о которой говорят гидрологи, это 7 метров 80 сантиметров. И, скорее всего, после этого Амур потихоньку начнет снижаться. Но, как на днях предупредил начальник управления гидромета по Дальнему Востоку Александр Гаврилов, спад будет очень медленный. И в некоторых местах, ну, может так случиться, что вода простоит минимум полмесяца.
Алексей Минин из Хабаровска. Сейчас репортаж из еще одного крупного города, оказавшегося в зоне подтопления, Благовещенска. Как рассказывает Антон Лузгин, корреспондент «Радио Свобода», жители одного из расположенных в зоне наводнения сел выражают недовольство маленьким размером компенсации, обещанным властями за утраченное и испорченное имущество.
Жители затопленной Владимировки, расположенной рядом с Благовещенском, намерены бороться за то, чтобы им выплатили полную стоимость поврежденного имущества. На сегодня пострадавшим от наводнения предусмотрена компенсация в 100 тысяч рублей, если дом стал непригоден для жилья. Этих денег не хватит даже на ремонт тех домов, которые были лишь частично подтоплены, считают местные жители. Говорит Виктор Петров.
На самом деле объединяться и подавать иски. И чтобы не вот этими отмазываться, которыми я по-другому не могу сказать, там подачками, а чтобы взяли и выплатили энергетике хорошую сумму каждому жителю подтопленного района. Потому что цены на электроэнергию они не забывают поднимать. Вот не забывают.
Уже создано общество затопленной Владимировки, которое намерено добиваться компенсации в полном объеме. «Мы не должны платить за электричество, когда будут идти восстановительные работы», заявляют пострадавшие, поскольку энергетики, по их мнению, напрямую виноваты в этой катастрофе. То, что ГЭС защищает от паводков, это миф, считает жительница Владимировки Ольга Пожарская.
Я здесь родилась. Я очень хорошо помню, мне уже много лет, 72-й год, когда было наводнение, и вот все это затоплено было до самого там, до Волкова. Мы жили на берегу и видели вот это разливное поле. Помню, когда было сказано, товарищи амурцы, это последнее наводнение. Сдается ГЭС, специально предназначенное для отвода паводка. Не будет никогда.
Во многих районах области сегодня нарушено транспортное сообщение из-за размытых дорог. Из села Верхнеблаговещенское проблематично добраться до областного центра. МЧС было вынуждено закрыть мост, соединяющий село с дорогой на Благовещенск. Несколько дней мост простоял в воде, есть опасность его разрушения. О том, что сейчас происходит в пригороде столицы Преамурья, рассказывает местный житель Александр Колесников.
Крайно затоплены и огороды, есть и дома затоплены. Вот буквально далеко уходить не надо, вот от моста дома затоплены в обе стороны. Выше вверх от дождей сильно затопило тоже, плюс к этому, что Амур поднялся, и дождевая вода. Но огороды практически у всех затоплены.
В Благовещенском районе остаются подтопленными более 1000 домов. Эвакуировано около 2000 человек, из них 270 находятся в пунктах временного размещения. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
В Благовещенск для помощи местным жителям и спасателям в борьбе с прибывающей водой каждый день приезжают волонтеры из Москвы. Многие из них уже имеют опыт работы в подобных условиях после прошлогоднего наводнения в Крымске. С одним из участников благотворительного проекта «Нужна помощь» Артемом Айвазовым побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Мы прилетели вчера рано утром, по местному времени, в 8 утра. И за вчерашний вечер мы наладили контакт с местной, с областной администрацией, что позволило нам открыть, там, скажем, департамент молодежной политики штаб. Сегодня он стал полностью функционировать, потому что там приехало еще несколько волонтеров. Нам удалось собрать около 450 тысяч, и сегодня сделать уже первую порцию закупки и развести ее в 11 продажных районах. Что касается обстановки, ситуация сложная, потому что вода до сих пор не уходит, а закуплена на огромные участки. То есть там мы понимаем, что это не просто река вышла из берегов, да, а русло даже потерялось. Просто едешь по дороге, и на протяжении около 8 километров просто стоящая вода. И это как бы цельное такое получилось водохранилище. Большое количество жителей эвакуировано в центр временного размещения. Мы их тоже вчера посещали. Там они чувствуют себя прекрасно. То есть они снабжены всем необходимым. Одеждой, важными принадлежностями, предметы личной гигиены. Там у них организован досуг, телевизоры, там спорт какой-то на остальный день, шахматы. Но есть один нюанс. Многие люди отказались эвакуироваться, этим создают определенные проблемы для МЧС, ну и для вообще ситуации в регионе. Мотивирует это тем, что боятся мародеров, также тем, что у них осталось подобное хозяйство. Действуют они против правил, то есть МЧС каждый день готовы там увозить оттуда людей, но как только вода перестала прибывать, многие люди стали возвращаться на места, не регистрируя, скажем, в штате, в местной администрации, тем самым создавая проблемы со статистикой, да, то есть мы когда вчера были в поселке, там, по данным администрации, в поселке у них сейчас находится 140 человек, из которых 19 детей. По данным уже местных жителей, которые на лодке поплывают в каждый дом, они говорят, что их около 230 детей. Люди возвращаются в дома, сидят, не выходят, не ходят в администрацию, а после этого жалуются на то, что к ним не приходит там помощь в виде там воды, которую МЧС разводит каждый день, да, потому что они просто не знают, что люди там есть.
Понятно ли, в каком состоянии дома людей? Это настолько катастрофические разрушения, как в Крымске?
Здесь абсолютно другая ситуация с Крымском, потому что в Крымске был просто целевой поток и волны, да, которые своей, так сказать, мощью, волной сносили просто дома, приносили грязь, камни и тому подобное. В Крымске было много домов просто разрушено, да. Здесь же характер потопления абсолютно другой. Здесь вода прибывала постепенно, вот, люди знали о наводнении и готовились, но никто не знал, в каких районах вот откуда дойдет вода. И есть ситуации, когда в жилой части дома воды нету, да, но полностью заполнены подвалы. И откачивать воду оттуда бессмысленно по той причине, что ну, вода в полях, и грунтовые воды вновь ее будут поднимать в подвалы. От этого сыреют полы, портятся стены. Есть же ситуация, когда там, скажем, вода заходила на 30 сантиметров, на 40 на первый этаж, повредила там мебель, холодильники, там технику какую-то. Например, поселок Владимировка, который находится очень близко к Благовещенску, который затоплен полностью. То есть там затоплены дороги, затоплены дома, заборы, то есть вода на уровне, скажем, 2 метра. Люди приезжают к затопленной дороге, где дежурит отряд полиции. И вот на лодках они ездят, там, либо забирают вещи, перекормят всех же животных. И там зачастую вот видели картину, когда там на чердаке дежурит собака. Хозяева оставляют собак охранять территорию, да, раз в день приезжая и кормят собак. Регион весь похож на Венецию просто на самом деле. То есть, что касается разрушения домов, их разрушения будут понятны только когда вода полностью уйдет. А это будет не раньше сентября, и потребуется огромное количество восстановительных мероприятий, соответственно, выгребать грязь в муляску, откачивать воду из подвалов оставшуюся и просушивать дома.
Вы сказали, что удалось наладить общение с местной властью. Как вообще организовано? Это действительно совместная спасательная операция или как?
Первое дело, когда мы прилетели, мы вышли на связь с городской администрацией города Благовещенска, которая помогает нам налаживать связи уже с остальными. Они сбили нас в гостиницу, выделили нам помещение для штаба, связались с департаментом молодежной политики, с молодежным парламентом местным, да, который выделяет нам транспорт, позволяет оперативно узнавать ситуацию. Что касается областной администрации и МЧС, либо с ответственными таксами как-то уже контактируем, либо через городскую администрацию ждем начала там каких-то переговоров о взаимной помощи. Вот. Единственное, как бы, требование, например, со стороны МЧС, Главное, скажем, ну, чтобы это не мешало. Поэтому там любая помощь, которая с нашей стороны будет оказываться, да, там она оказывается при поддержке возможных служб, то есть там, скажем, МЧС готов выделять транспорт, мы в свою очередь готовы там для МЧС покупать необходимые инструменты, если у них их не хватает, согласовывать поставки гуманитарной помощи.
Говорил Артем Айвазов, волонтер из Москвы, приехавший в Благовещенск для помощи в борьбе с последствиями паводка. Сложной остается паводковая ситуация еще в одном регионе, Еврейской автономной области. Здесь подтоплены более 700 домов в 25 населенных пунктах. Особенность ситуации – угроза прорыва дамб. Корреспондент «Радио Свобода» в Биробиджане Владимир Иващенко рассказал мне в интервью, как он оценивает ситуацию в городе и как жители Биробиджана неожиданно меняют устоявшийся годами дресс-код.
Прогнозы неутешительные, такие же, как и в Хабаровске, и в Благовещенске. Угроза прорыва дамб существует уже потому, что, как вы сказали в начале передачи, превышен максимальный исторический уровень воды в реках. Дамбы у нас построены, они многокилометровые, 10-километровые. Село Новое защищает 28-километровая дамба. Но село Новое сейчас затоплено и плавает в воде, потому что те дамбы строили под исторические максимумы 1984 года, когда было тоже сильное наводнение. А сейчас вода поднялась в море гораздо выше. И, например, в Ленинске село, это наиболее пострадавшее село, там максимум превышен уже на 110 сантиметров. Но местные жители собрались и построили дамбу на 170 сантиметров, еще добавили, нарастили. То есть они держат эту дамбу. Там просто, говорят, героическая борьба идет, люди дежурят и день, и ночь, кто-то работает, не жалея сил. К сожалению, есть и такие примеры, когда просто сидят и смотрят. Вот это наводнение выявило еще и такое отношения различные у местного населения. Кто-то ищет Ленинзами, а кто-то, наоборот, старается, работает. В Биробиджане, он стоит, наш город, на притоке Амура, на Бире. И здесь тоже очень высокая водность. Буквально сегодня целый день идет дождь. И вот вы вначале говорили, что это такое жить в городе во время наводнения. Это весь город ходит в резиновых сапогах. Чем выше сапоги, тем лучше. Мы как-то раньше стеснялись ходить в сапогах, это считалось вроде как даже немного неприлично. Но я смотрю в окно сейчас, люди идут в сапогах, есть модные сапожки, а кто-то просто вот так вот. И дамба в Биробиджане тоже есть, Бира растет, у нас шли два дня дожди. Но, как говорят специалисты, эта дамба выстроена под вал воды, чтобы защитить город на случай, если вдруг вода резко пойдет. А когда вода вот такая высокая стоит уже три недели подряд, то дамба начинает дренировать, и буквально весь город в воде. Везде лужи, 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 дороги не справляются, люди недовольны, конечно. Очень много слез. Вот даже по телевизору показывают из этих районов пострадавших наших, Ленинского. Там женщины стоят, ну и плачут, потому что дома погибли, все имущество. Они все успели спасти имущество. Рассказывали многие, что вот погрузили в машину что-то, повезли и хотели вернуться обратно, побежать, а уже вода, не проехать все. И там многое осталось. Кто-то набрал кредитов и накупил холодильники огромные, плазмы, компьютеры у каждого ребенка. А когда крикнули наводнение, что первым схватил? Документы, деньги, золото, ну и мелочь. А все это осталось там и погибло. И вот действительно, как Благовещенский говорил коллега, маленькие очень компенсации предусмотрены. И наши власти, Еврейской области, уже обращаются в правительство России, чтобы в тех случаях, когда дома не подлежат восстановлению, не выдавать деньги, может быть, а построить просто новые хорошие дома в безопасных таких местах. И уже объявлено, что примерно 30% домов, вот, которые сейчас затоплены, а вы говорили, что их больше 700, не будут подлежать восстановлению, потому что у нас вода не просто грязная, она очень грязная. Тут и скотомогильник затоплен, правда, пока он, слава богу, безопасен для населения, там каждый день берут пробы. Жители опасаются, что у них деревянные избы эти, старинные казачьи, они же бревна напитались этой грязной водой. И суши, не суши, говорят, бесполезно, она жить там будет невозможно. Кладбища тоже, к сожалению, затоплены. И сейчас власти наши готовят общежитие, потому что вот до зимы-то осталось всего месяц с небольшим, до начала отопительного периода, у нас тут рано начинается зима. И готовят общежитие, примерно 1000 человек уже разместить на зиму. Люди будут жить в этих общежитиях. Кто бюджетник, вот в селе Ленинском он жил, предположим, а сейчас его будут выселять в Биробиджан, это 150 метров на север. Тут, конечно, не работа ничего, так вот решили бюджетникам сохранить зарплату, что только они, ну, имели деньги на пропитание, как говорится, по-человечески подойти к людям. Кому-то пособие по безработице назначат. Также хотят сделать продовольственные пайки, регулярно выдавать продовольственные пайки таким людям, переселенным, чтобы они могли, ну, элементарно выжить. Вот такая у нас ситуация.
Владимир Ващенко из Биробиджана о ситуации, вызванной разливом притока Амура реки Бира. Все новости о масштабном наводнении на востоке России, видеорепортажи наших корреспондентов и фотографии с места событий на сайте свободы www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Защита двух осужденных участниц группы «Пусси Райт» Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой ходатайствует о смягчении им наказания, оставшихся 6 месяцев колонии. Главный мотив – наличие у Алехиной и Толоконниковой малолетних детей. О том, какие варианты смягчения наказания предполагает российское законодательство, кроме УДО, в котором и Алехиной и Толоконниковой было уже отказано, об этом корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассказала адвокат участниц группы «Пусси Райт» Ирина Хрунова.
Ходатайство правильно называется, согласно Уголовному кодексу, о замене неотбытой части наказания. В частности, если речь идет о Толоконниковой Алехине, это примерно 6 месяцев лишения свободы, на любой иной, более мягкий вид наказания. Ходатайство подается в суд по месту нахождения колонии и рассматривается в судебном заседании.
Насколько я понимаю, ходатайство мотивировано тем, что и у Надежды Толоконниковой, и у Марии Алехиной есть малолетние дети.
Одно из 20 оснований это. В общем, там все основания такие, которых вы уже раньше знали. Это и отсутствие гражданского иска, и это доказательство того, что они не нуждаются в дальнейшем полном отбытии наказания. И это характеристики, и это данные о том, что они будут трудоустроены после освобождения из колонии и так далее.
Если ходатайство будет удовлетворено, то в каком виде это может быть?
Это будет решать суд. То есть суд будет смотреть, какой из наказаний более мягких, чем лишение свободы, может им подойти или не подойти. Если, например, это штраф, то суд решит, сколько же они должны заплатить денег государству, чтобы заменить им наказание, оставшееся наказание 6 месяцев лишения свободы, ну, на какую-то денежную сумму. Если это исправительные работы, значит, там суд должен указать, какой доход и в течение какого времени они должны будут отчислять государству для того, чтобы отбыть наказание.
А какие еще есть варианты? Например, домашний арест или подписка о невыезде? Нет?
Нет, таких нет.
Адвокат участниц группы «Пусси Райт» Ирина Хрунова о ходатайстве защиты смягчить наказание Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Имидж некоторых российских деятелей культуры может пострадать в Соединенных Штатах в результате российской борьбы с пропагандой гомосексуализма. В частности, к этому может привести беспрецедентная кампания 75-летнего американского композитора Эндрю Рудина, который начал сбор подписей под онлайн-петицией с призывом к Метрополитен Опера, ведущему оперному театру мира, посвятить первое в новом сезоне представление оперы «Евгений Онегин» российскому ЛГБТ сообществу. Под петицией уже собрано около 7 тысяч подписей. Она вызвала внимание ведущих американских газет. Слово к корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Открытие сезона в Метрополитен Опера – это главное светское событие года в Нью-Йорке, не исключено и в стране. Это место встречи людей с положением, с деньгами, известностью и большими амбициями. 23 сентября сезон откроется новой постановкой Евгения Онегина, готовившейся несколько лет. Спектаклем будет дирижировать Валерий Гергиев. В одной из главных партий выступит Анна Нетребко. Для композитора Эндрю Рудина это событие обрело особую символичность. В своей петиции на сайте change.org он пишет, что участие Гергиева и Нетребко, поддержавших Владимира Путина и его закон о запрете пропаганды гомосексуализма, оскорбляет память выдающегося русского композитора Чайковского, принадлежавшего к сексуальному меньшинству и страдавшего в результате этого. Равно как оскорбляет и прогресс в области равноправия, достигнутый в Соединенных Штатах. Эндрю Рудин призывает посвятить это представление оперы Чайковского ЛГБТ-сообществу. В интервью «Радио Свобода» он извинился за неточности, содержащиеся в его призыве, и рассказал о том, почему он решил провести эту необычную акцию. «Я сожалею о том, что после того, как я написал текст петиции, я не отложил его в сторону на 2 часа и не перечитал текст свежим глазом. Я знал, что Гергиев и Нетребко являются союзниками Путина. Но я был неправ, заявляя, что отсутствие с их стороны критики в адрес закона, направленного против ЛГБТ-сообщества, означает, что они за этот закон. Вместе с тем, господин Гергиев хранит молчание по этому поводу, а госпожа Нетребко ограничилась общими словами о том, что она всех любит и выступает против дискриминации. Но она, естественно, не упомянула этот конкретный вопрос. Как вам пришла в голову идея организовать столь необычный протест, образно говоря, в главном храме искусства Соединенных Штатов? Я испытал чувство ужаса при виде происходящего в России. Будучи геем, я испытываю глубочайшую гордость относительно перемен, происходящих в нашей стране. Но когда ты видишь, что на другой стороне мира одобряют дикие репрессивные меры, ты не знаешь, смеяться или плакать. И представители страны, которые так относятся к своим сексуальным меньшинствам, приезжают сюда, чтобы представить оперу Чайковского. Буквально сегодня один из знакомых привлек мое внимание к созданному российским государством фильму о Чайковском, в котором утверждается, что он не был гомосексуалистом. Что будет следующим шагом? Они сожгут его дневники, письма, переписку с братом. А как вы представляете себе эту акцию поддержки ЛГБТ-сообщества в стенах Метрополитен-оперы? Я не считаю, что ради этого должен быть прерван спектакль. Интересную и простую мысль высказали в комментариях читатели «Нью-Йорк Таймс». Они предложили вывесить в театре радужные символы ЛГБТ-движения. В свое время красная ленточка стала всемирным символом борьбы со СПИДом. Впервые мир ее увидел на церемониях вручения театральной премии Тони, затем на Оскар. Эта ленточка на груди известных актеров и музыкантов сыграла гигантскую пропагандистскую роль, привлекая всеобщее внимание к проблеме. Я не знаю, как в этой ситуации решит действовать Метрополитен Опера, но, на мой взгляд, они должны что-то сделать, чтобы разрядить обстановку. А что бы вы ответили критикам, в том числе руководству оперы, которые упрекают вас в том, что вы пытаетесь использовать храм искусства, по сути, для политической борьбы? Я думаю о Ростроповиче и Вишневской, об их защите Солженицына. Они не боялись возвысить голос в его поддержку. Да и Метрополитен Опера не была чужда политике в прошлом. Когда я рос, например, на ее сцену не допускали артистов афроамериканцев. На самом деле мы не пытаемся втянуть театр в политику. Мы лишь призываем его сделать небольшой жест. Мы не требуем от него громких заявлений. К сожалению, именно Анна Нетребко и Валерий Гергиев, публично заявляя о своей поддержке Владимира Путина, политизирует искусство. Таково мнение композитора Эндрю Рудина, инициатора петиции с призывом к Метрополитен Опера посвятить премьеру оперы «Евгений Онегин» российскому ЛГБТ-сообществу. Пока под петицией собрано сравнительно немного подписей, всего около 7 тысяч. Среди подписавших, например, режиссер Бартлетт Шер, поставивший несколько спектаклей в театре, в которых принимала участие и Анна Нетребко. Эта акция привлекла внимание прессы. «Нью-Йорк Таймс», например, цитирует ответ на эту петицию Питера Гелба, управляющего театром, где он заявляет о поддержке артистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но настаивает на том, что театр не должен использоваться для политических акций, несмотря на благородство целей ее организаторов. Представители Валерия Гергиева не отозвались на просьбу газеты о комментарии. Пресс-секретарь Анна Нетребко объяснил, что поддержка ею кандидатуры политика во время выборов не означает ее поддержку всех его решений. Нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман, хорошо знакомый с американским миром искусства, считает, что автору петиции едва ли удастся добиться от знаменитого театра участия в политической по своей сути акции.
Я думаю, политика не должна привноситься в спектакль со стороны, как вот такой приделанный к нему лозунг. Спектакль сам по себе является политическим явлением, в общем-то. И так было всегда, так было у Станиславского. Спектакли воспринимались как политический месседж. И это нормально. Нормально не пойти на спектакль, политика которого возмущает тебя, человек может не пойти. Его наоборот, стараться его, значит, протестовать спектакль. Но прицеплять со стороны к спектаклю политический лозунг, в общем-то, мне не представляется правильным ходом. Мне бы казалось правильнее, если бы он, например, попытался написать оперу о Чайковском, о том, как Чайковский страдал из-за своего гомосексуализма, и попытался бы эту оперу показать в России. Вот это был бы логический ход.
Тем не менее, такое ощущение, Слава, что нанесен очередной удар по репутации Владимира Путина. На этот раз вместе с ней, правда, пострадали и ведущие артисты России.
Явно этот закон не, и России, и ему не на пользу. Со всех сторон. Ибо логики в этом... Никакой логики в этом законе нет. С какой стороны не посмотри. Почему же появляются такие законы? Читаешь русский интернет и видишь, какое огромное количество людей, в том числе и весьма грамотных, эти законы поддерживает. Совершенно не понимая, почему на Западе против этих законов протестуют. То есть запретительный закон для России нормальная вещь. Для западного человека, если запрещают пропаганду гомосексуализма детям и не издают при этом закона, запрещающего, например, пропаганду убийств или пропаганду другого секса с детьми, это определенно антидемократический закон с точки зрения любого западного человека. Русский человек этого не замечает.
Как вы считаете, стоит ли Гергиеву и Нетребко быть готовыми, скажем, к тому, что кто-то откажется подать им руку во время премьеры Евгения Онегина?
Не знаю. Думаю, что нет, но все может быть. Все может быть. В общем, ситуация сложная. Почему вообще люди искусства были поставлены в позицию, что они как бы являются представителями кандидатов в президенты, его лицом? А этим самым они как бы расписались за него. С другой стороны, они как бы и отказаться от этого не могли. Они в жутком положении. В действительности, скорее надо им сочувствовать.
Таково мнение кинорежиссера Славы Цукермана.
С ним беседовал Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к теме кампании по выборам мэра Москвы. Исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин заявил, что выступает против снятия с выборов оппозиционера Алексея Навального. Сегодня его точку зрения подтвердил и Мосгоросбирком. По результатам проверки обращения о нарушении кандидатом на пост мэра российской столицы Алексеем Навальным, сообщает Интерфакс, Мосгоросбирком вынес оппозиционеру устное предупреждение. Продолжает развиваться еще одна связанная с этим история. Накануне в интернете был опубликован документ, якобы являющийся официальным пресс-релизом налоговой администрации Черногории. В нем подтверждается факт регистрации кампании в этой стране Алексеем Навальным еще в 2007 году. Ранее кандидат на пост мэра Москвы и его команда активно опровергали наличие у Навального фирмы в Черногории. После публикации документа позиция несколько изменилась. Сейчас в штабе говорят, что кампания в Черногории появилась без ведома Навального. Впрочем, эта история вряд ли повлияет на ход предвыборной кампании. Глава Мосгоросбиркома Валентин Горбунов заявил, что кандидатам в мэра Москвы не запрещается иметь зарубежный бизнес. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Впервые о зарубежной фирме, в состав учредителей которой входит Алексей Навальный, 20 августа сообщило Агентство федеральных расследований. В публикации приводились скриншоты из Центрального реестра организации Черногории, что компания MRD Company зарегистрирована в стране в 2007 году и действует до сих пор. Эту информацию в сети стали активно распространять сторонники прокремлевского движения «Наши». Сразу после публикации в штабе Навального говорили, что это фальсификация. Но после официального подтверждения черногорских властей уточнили, что компания в Черногории якобы появилась без ведома Алексея Навального. Он вместе с Марией Гайдар хотел приобрести в стране недвижимость. Они сделали копии паспортов, передали их местному юристу, но передумали и уехали из страны. О том, что процесс регистрации запущен и фирма зарегистрирована, Навальный не знал. Впрочем, эта история никак не должна повлиять на его предвыборную кампанию. По словам главы Мосизбиркома Валентина Горбунова, российское законодательство запрещает кандидатам иметь недвижимость и счета за границей, однако прямого запрета на зарубежный бизнес в других странах не существует. Между тем, кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный, по словам Горбунова, не имеет за границей ни счетов, ни ценных бумаг. Днем ранее Горбунов грозился снять Алексея Навального с выборов, если обнаружат в его избирательной кампании нарушения, которые превышают установленные законом нормы. Мосизбирком начал проверку в отношении Навального по многочисленным обращениям избирателей. Накануне прошли обыски и выемка документов в типографии, где готовится агитмотивация. материалы для Алексея Навального и коммуниста Ивана Мельникова. Фаворитами предвыборной гонки наблюдатели называют Навального и исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Об особенностях нынешней избирательной кампании говорит эксперт движения «Голос» Андрей Бузин.
Что касается собянинской кампании, то она необычная, конечно, потому что в середине 90-х годов таких кампаний в Москве не было. Потому что не было фактически конкуренции. Еще на стадии регистрации кандидатов всех неугодных кандидатов уничтожали. И вот началось, ну, буквально с 96-го года в Москве. Собянин решил, и не то, что он решил, ему некуда было деваться после того, как прошли выборы в марте месяце 12-го года, и в Москве прошла команда непосредственно для голосования приложившую фабрикацию имени пользоваться. Дали возможность зарегистрироваться основному конкуренту Навальному. Навальный ведет кампанию в таком напористом стиле, американском стиле. И что касается его финансирования, сбора денег на избирательную кампанию, и что касается общения с избирателями. И этот стиль был неожиданным для Собянина, и для всех был неожиданным.
Это было мнение эксперта движения «Голос» Андрея Бузина. Накануне выборов мэра Москвы все острее становится дискуссия, стоит ли ходить на выборы, результаты которых для многих очевидны. Можно ли считать Алексея Навального человеком, достойным стать мэром Москвы? Политолог Дмитрий Орешкин считает, что, несмотря на многочисленные претензии к Навальному, москвичам все же стоит прийти на избирательные участки 8 сентября, а также активнее участвовать в выборах в качестве наблюдателей.
Избирательная кампания очень замысловатая. Конечно, главным действующим лицом является Навальный, потому что он носитель идей нового поколения, он не боится лезть на рожон, и он в значительной степени сломал то, что десятилетиями, ну, как минимум, почти 20 лет эксплуатировалось московской бюрократией при организации выборов. А именно так называемый инерционный сценарий, когда все заранее ясно, драматургии нет, на выборы ходить не стоит. И связанный с этим второй элемент политтехнологии – стратегия низкой ярости. Так вот, Навальный сломал и инерционный сценарий, придав какую-то драматургию выборам, и стратегию низкой ярости. Поэтому, если вы хотите как-то повлиять на ситуацию в Москве, то надо прежде всего прийти проголосовать. Но при этом надо иметь в виду, что отчасти сломал стратегию низкой явки и Собянин, но не потому, что сам этого захотел, а потому, что был вынужден каким-то образом реагировать на существенные политические факторы, которыми, как мне кажется, являются два. Первый – это московские протесты, ну и известная московская реакция. Вот Собянину это не надо точно, это пункт первый. А пункт второй, благодаря этим же протестам, к марту 2012 года, к президентским выборам, Московская городская избирательная комиссия была вынуждена отойти от самого простого, самого привычного, самого надежного способа исправления протоколов, который называется ночной фальсификат. Это когда протоколы просто вечером взяли и переписали перед тем, как ввести данные в систему ГАЗ-выбора. Вот именно это и принесло «Единой России» в 2011 году 15-17 лишних процентных пунктов. А после скандалов, которые длились всю зиму 2011-2012 года, этот ночной фальсификат в Москве почти не использовался. В отличие, скажем, от Петербурга, где в марте он использовался активно на каждом седьмом участке. А в Москве почти не было. И именно поэтому в Петербурге у Путина 58,8%. А в Москве только 47.
Напомнил политолог Дмитрий Орешкин. Он предположил, что московские власти на этих выборах позволят набрать Алексею Навальному 15% голосов избирателей. Результат же Собянина не должен превысить путинские 47%, чтобы не обидеть президента. Дмитрий Орешкин призывает москвичей активнее записываться в наблюдатели, чтобы максимальное количество их голосов было учтено честно и прозрачно. Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Помимо Сергея Собянина и Алексея Навального, в них участвуют руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, коммунист Иван Мельников, Николай Левичев из «Справедливой России» и член ЛДПР Михаил Дегтярев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы решили выяснить у жителей других российских регионов, следят ли они за предвыборной кампанией по выборам мэра Москвы. И попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина побеседовать с жителями города Обнинска, соседней с московским регионом Калужской области.
Да, я немножко интересуюсь, потому что это интрига. Возможно, у части какой-то группы Москвы появляется что-то новое и новые ожидания, связанные с другими кандидатами.
Нет, не слежу. Мне все равно, кого выберут в мэры Москвы, и все равно выбор это, на мой взгляд, профанация и хохма какая-то.
Сама я не слежу за этой кампанией, но у меня есть знакомая, которая раньше работала в правительстве Москвы. И она говорит, что ее бывшие коллеги очень волнуются и переживают, что же будет, кого же выберут. И она над ними, в общем-то, потихонечку смеется, потому что выбора-то как такового и нет. И можно уже, наверное, успокоиться.
Честно сказать, нет. Да, а что толку-то? Что изменится-то?
Если бы я была жительницей города Москвы, то мне были бы каким-то образом интересны выборы мэра города Москвы. Но так как я живу не в Москве, выборы мне абсолютно неинтересны. И на самом деле я считаю, что мэром будет, может быть, не тот, кого изберут, а тот, кто в данное время интересен президенту и правительству Российской Федерации.
Собянин, конечно. Ресурс, однозначно, у нас так на поверхности лежит.
Честно говоря, особо не слежу, но общалась с москвичами, которые очень сильно следят за выборами мэра Москвы, при том, что это была молодежь 20-30 лет, и выражали большое недовольство показными мероприятиями, какой-то пафосностью.
Да, слежу. Собянин пролезет туда. Но я лично за Навального голосовал. Молодой, инициативный, есть перспектива какая-то у него.
В кампании по выбору мэра города Москвы я не слежу, поскольку я полагаю, что все равно будет избран действующий мэр города Москвы Собянин, поскольку... Когда я вижу некоторые репортажи по телевизору, мне кажется, что москвичи вполне довольны своим действующим мэром.
Нет, а мне все равно кого выберут. Какая разница, что-то изменится, что ли, для нас в Обнинске?
Обращаю внимание, когда у меня включен телевизор, а так нет.
А по центральным каналам сообщается, как-то особо верить этому не очень хочется. А другой информации мы не обладаем.
Нет, не слежу. Меня больше волнует мэр города Обнинска, чем мэр Москвы.
Да, в общем-то, так слежу иногда по радио. Что-то с Навальным там неувязки какие-то, по-моему. То ли в самом деле его из-за границы оплачивали, то ли нет. Непонятное что-то такое.
Я живу в Обнинске, поэтому мэр Москвы меня как-то мало волнует.
Да, слежу. Думаю, что будет хорошо все-таки, если изберут Собянина. Больше никого серьезных, таких деловых и знающих Москву, наверное, нет.
Немножко смотрим, что там происходит, конечно, какие там коллизии в Москве. Но как-то она для нас отдельное государство в государстве. А мы отдельная филиал Таджикистана теперь.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, следите ли вы за кампанией по выборам мэра города Москвы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Волгограде вспоминают жертв массированной бомбардировки 1942 года. Этот день – один из шести, во время которого прошлогодним решением городских властей Волгоград можно официально именовать Сталинградом. На улице вновь выпустят автобусы с портретами Сталина. На мероприятие, посвященное памятной дате, приедет президент Владимир Путин. Впрочем, о спорах вокруг уместности возвеличивания имени Сталина, как сообщает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева, здесь уже немного подзабыли. А возмущение части горожан вызывает решение в эту памятную дату провести в качестве основного мероприятия масштабное байк-шоу.
День памяти жертв бомбардировки Сталинграда в этом году пройдет с небывалым размахом. Одним лишь широко разрекламированным байк-шоу торжественные мероприятия, на которые ждут президента Владимира Путина, не ограничатся. Из Севастополя, где прошла первая часть байк-шоу, посвященная 70-летию победы в Сталинградской битве, уже прибыл так называемый поезд единомышленников и колонна байкеров, которые совершили мотопробег по Волгограду. А днем в городе Героя откроют две копии знаменитого фонтана довоенной поры «Танцующие дети». Один из них в натуральную величину появится на привокзальной площади, почти там же, где района стоял в прошлом веке. Вторую, уменьшенную копию разрушенного бомбежкой фонтана, откроют возле музея панорамы «Сталинградская битва». В это же время в небо поднимется пилотажная группа «Русские витязи», чтобы в очередной раз показать свое мастерство. А ровно в 16:18 в Волгограде раздастся гул воздушных сирен и автомобильных клаксонов. Эти сигналы будут включены по всему городу именно в то время, когда начался массированный налет гитлеровской авиации и бомбежка Сталинграда, после чего город замрет в минуте молчания в память о погибших. Завершится официальная часть подписанием побратимского договора с Севастополем, а в музей «Панораму» из Украины будет передана капсула с землей этого героического города. Вечером волгоградцы и гости города соберутся на открытой площадке на окраине Волгограда, которая была специально подготовлена для байк-шоу. Все лето на пустыре в Тракторозаводском районе кипела работа. В месте, где не так давно была лишь свалка мусора, сейчас установлены сцены, декорации и большие светодиодные экраны, на которых сегодня в 19 часов зрители смогут увидеть все происходящее. Однако далеко не все горожане поддерживают предстоящее мероприятие. Основным камнем преткновения стала выбранная дата 23 августа, день, когда погибли десятки тысяч мирных жителей, а также сама форма мероприятия – шоу. Слово специалисту по культурному наследию Галине Шипиловой.
Проведение вот этого шоу, приуроченное к такой скорбной даче, является, по-моему, не только неуместным, но и циничным фактом. Даже сама форма проведения этого мероприятия – это форма праздника. Концерты совершенно неуместны. Его могли провести, например, в дни города, то есть буквально через неделю, приурочить, например, к 70-летию победы в Сталинградской битве. Вполне это было бы уместно и достаточно.
В свою очередь Александр Залдостанов неоднократно заявлял, что представление прежде всего рассчитано на молодых людей, дабы они поняли масштаб и величие битвы на Волге. И именно такая форма патриотического воспитания им необходима. А вот что думают по поводу байк-шоу сами волгоградцы.
Я нормально отношусь к байк-шоу. К сожалению, учитывая качество преподавания, может быть, истории в российских школах, мало кто знает, во-первых, о том, что Волгоград – это Сталинград, во-вторых, о том, что его бомбили именно в эту дату. И я считаю, что хотя бы таким образом повысить образование нашего населения, это, в принципе, должно дать хотя бы какой-то положительный результат.
Я не вижу ничего плохого в байк-шоу. Война-то давно закончилась. Молодежь хочет жить в современном развивающемся городе. Ностальгия по прошлому, мне кажется, не всегда уместна. Хотя, бесспорно, прошлое у Волгограда великое.
Не имею ничего против проведения этого мероприятия, но дата, которая никак не соответствует шоу и дню памяти и скорби бомбардировки Сталинграда, никак в мое сознание не укладывается. Это кощунственно. Такое могло бы прийти в голову только единороссам. Я бы на месте жителей нашего города вообще бойкотировал это мероприятие.
Между тем, на представление планируется собрать около 120 тысяч человек. Они увидят большой спектакль, посвященный Сталинградской битве, реконструкцию боев с участием настоящей военной техники, сверхсложную трюковую программу, различные спецэффекты, пиротехническое шоу. Все это будет оформлено световым музыкальным сопровождением, которое, по мнению организаторов, поможет воссоздать историю битвы на Волге. Помимо этого, запланированы концерт звезд зарубежной российской рок-музыки, выступление профессиональных каскадеров, десантников, а также показательный поединок звезд мирового бокса. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
А в завершение программы «Время свободы» немного о спорте. Накануне вечером состоялись первые матчи раунда плей-офф второго по значимости европейского клубного футбольного турнира Лиги Европы. Российские команды стартовали в ней довольно успешно, а вот другие клубы из стран бывшего Советского Союза показали неубедительные результаты. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Три российские команды довольно уверенно, по результатам, по крайней мере, сыграли в раунде плей-офф Лиги Европы, одержали две победы, один матч судили в ничью. И я напомню, что еще во вторник «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов в гостях разгромил португальскую команду «Пасус Феррейра» со счетом 4-1. Ну а в четверг, наверное, самую яркую победу одержал «Рубин», сыгравший в гостях против обидчика недавнего московских армейцев норвежский клуб «Мельде», выиграв со счетом 2-0. «Спартак» сыграл в Швейцарии с местным клубом «Сен-Гарен» в ничью 1-1, а «Кубань» на своем поле победила весьма известный европейский клуб «Фейенорд» 1-0. И, наверное, вот этот результат представляется наиболее важным, поскольку «Фейенорд» действительно команда известная, два раза выигрывала Кубок УЕФА в 2002 году второй раз, а первый был вообще 39 лет назад. «Фейенорд» возглавляет сейчас известный тренер и игрок в прошлом Рональд Куман, игрок с мировым именем. Совсем недавно Фейенорд занял 3-е место в чемпионате Голландии, а до этого пережил почти что банкротство, но смог сделать ставку на свою молодежь и сейчас предстал перед зрителями достаточно хорошей и сыгранной командой. Тем не менее, подопечные Даринелу Минтяну, то есть Кубань, очень активно провели весь матч, очень много атаковал Ибрагим Бальде, нападающий Кубани, и он же в результате и забил единственный мяч. Фейенорд дома, конечно, имеет все шансы пройти Кубань, но даже в этом случае дебют в Еврокубках у Кубани, безусловно, можно признать удачным. А что касается «Спартака», еще до игры многие предупреждали, что его соперник Сенгален выиграет в английскую силовую атлетичную манеру, много верховых передач, много игры головой. И когда «Спартак» вышел на поле, оказалось, что примерно напомнило недавний матч сборной России с Северной Ирландией, до того растерянным иногда выглядел «Спартак». Но надо признать, что Валерий Карпин выставил на поле почти что ли полурезервный состав, и во многом из-за этого швейцарцы смогли навязать «Спартаку» свою игру. Тем не менее, «Спартаковцы» открыли счет после прекрасной фланговой передачи, замкнул ее нападающий «Спартака» Юра Мовсесян, и показалось, что проблем больших у «Спартака» с результатом в этой встрече не будет. Однако после перерыва именно в таком английском ключе ответил голом Марко Матис головой, и в штрафной площади он бил, а вокруг не было ни одного спартаковского защитника. И, конечно, после этого практически полностью перехватил игру Сенгален. Хотя команда эта по имени совершенно не представляет собой ничего серьезного, но, тем не менее, вот «Спартак» не смог, как это часто бывает с российскими клубами, противопоставить ему серьезную игру. 1-1, конечно же, счет в пользу «Спартака». В ответном матче через неделю москвичам дома достаточно сыграть в ничью 0-0, но вопросы, конечно, по игре остаются.
Что с другими матчами, Алексей? Есть ли неожиданные результаты?
Ну, во-первых, победа «Рубина» еще осталась в российском, так сказать, варианте. Конечно, норвежский «Мельде» запомнился в первую очередь болельщикам ЦСКА, который проиграл 14 лет назад клубу «Мельде» со счетом 4-0, и «Мельде» выиграл ЦСКА из квалификации Лиги чемпионов. Сейчас «Мельде» действующий чемпион Норвегии, но занимает 10-е место в чемпионате страны, а тренирует команду знаменитый игрок в прошлом «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер. Но сейчас «Рубин» сыграл очень уверенно в гостях от обороны, забил первый гол в первом тайме, а в конце, когда норвежцы атаковали, забил последний гол, оба мяча на счету Соломона Рондона, и вот думается, что в этой встрече все вопросы «Рубин», конечно же, решил. Среди остальных матчей Лиги Европы я бы отметил победу киевского «Динамо» в гостях над казахстанским клубом «Актобе» со счетом 3-2. Это противостояние в Лиге Европы между постсоветскими клубами всегда вызывает интерес сейчас. Но думается, что это противостояние решено в пользу киевского «Динамо». Еще один интересный матч я бы отметил между тбилисским «Динамо» и знаменитым «Тоттенхэмом», который сейчас продает Гаррета Бейла в мадридский «Реал» за рекордную сумму. Но, тем не менее, «Тоттенхэм» забил 5 безответных мячей в гостях, то есть в Тбилиси. И, конечно, у «Динамо» теперь шансов нет. «Динамо» потерпело самое крупное поражение в истории в рамках Еврокубках. А «Жальгирис» из Вильнюса, тоже известный в прошлом советский еще клуб, получил столько же мячей, 5 в результате от «Зальцбурга» в гостях. И, конечно, сейчас шансов нет. Но еще интересный результат. Азербайджанский клуб «Карабах», выступающий в Баку, проиграл дома «Айнтрахту», немецкому клубу из Франкфурта. Думаю, что это тоже конец для «Карабаха». А в Минске клуб «Минск» проиграл «Стандарту» из Льежа со счетом 2-0. А в этом случае вот из этих результатов видно, что постсоветские клубы не показали достойной игры, по крайней мере, кроме российских. Все остальные, даже киевский «Динамо», пропустившие 2 мяча от слабенького «Октаве», тоже это не такой яркий результат, как следовало бы ждать.
О первых матчах раунда плей-офф футбольной лиги Европы рассказывал Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.